Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Гость в студии». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии Алена Андреевна Попрыгина, победитель городского конкурса «Молодой педагог 2021», учитель начальных классов, педагог-организатор, аспирантка Уральского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Алена!
Здравствуйте!
Алена, скажи, вот мы тебя пригласили в студию для того, чтобы ты нам рассказала о том, как же прошел твой учебный год. Вот скоро ты выходишь в отпуск. Скажи, какое самое запоминающееся событие вот в работе, в карьере у тебя произошло в этом учебном году?
На самом деле, анализируя этот учебный год, я могу сказать, что запоминающихся событий было много. Но такое событие, которое подтолкнуло к чему-то новому, открыло какие-то новые возможности, это, безусловно, конкурс. А конкурс, который состоялся в первом полугодии учебного года, это был финал, произошел в декабре, и вот с победой в этом конкурсе появились новые пути, новые возможности распространения своего педагогического опыта, участия в разных событиях на уровне города и на уровне региональном и всероссийском.
А ты же потом еще на всероссийский выходила, да, по крайней мере, участвовала еще в конкурсе?
Да, я подавала документы, участвовала в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года», но только в заочном этапе, в очный этап я не попала, хотя по рейтингу я была 11-я, а попадали, по-моему, только 7 участников, но среди тех, кто подавал из города Екатеринбурга, я была среди них первая.
Здорово, молодец. Давай еще напомним, скажем для тех наших слушателей, кто не слушал предыдущее интервью с твоим участием, да, что ты попала со второго, ну, то есть ты победила со второго раза, то есть ты в прошлом учебном году также участвовала в конкурсе, но тебе там немножечко не хватило, чтобы дойти до финала. А в этот раз ты не то, что дошла до финала, а даже победила. Очень большой скачок.
Да, это действительно так. Но здесь огромную роль сыграло обучение на курсах повышения квалификации от дома учителя. Это было весной прошлого года, и они, конечно, так повернули мою картину мира, поменяли представление о том, какими могут быть уроки, и я больше стала понимать, какой должен быть конкурсный урок. Это первое. И второе, я прошла курсы фасилитации осенью, и это тоже дало свои плоды, потому что фасилитация — это вообще такой классный процесс обучения любых людей, любых возрастов, маленьких, взрослых, абсолютно без разницы, чему учить, это вот настройка самого процесса обучения, это очень круто.
А что такое вообще еще раз фасилитация? Можешь пояснить это понятие?
Фасилитация — это процесс помощи в обучении, я бы назвала это так. Конечно, нет какого-то определенного понятия, те определения нет, но каждый фасилитатор как-то по-своему объясняет. Для меня это помощь в процессе обучения, то есть так настроить этот процесс, чтобы каждый участник ощущал свою собственную значимость и получал определенный опыт.
А вот те другие курсы, которые ты проходила, ты говоришь, прошлой весной, там о чем шла речь?
Речь шла об обучении, о современных приемах, о том, как включить в деятельность каждого участника. И вот как раз оттуда я узнала о том, что есть такая фасилитация, которая приходит на смену бизнес-тренингам, когда, как правило, бизнес-тренер или коуч, они целенаправленно чему-то конкретному обучают. А фасилитатор, он не обязательно специалист в определенной области, то есть мне не обязательно знать, как, ну, например, настраивать продажи или как реализовать проект в какой-то компании. Моя задача — организовать группы таким образом, чтобы они взяли на себя ответственность и пришли к определенному результату.
Так подожди, то есть фасилитатор, он что, учит учить? Я не могу понять.
Разные задачи бывают. Нет, он не учит учить, он настраивает процесс таким образом, чтобы привести группу или индивидуального участника к результату. Ну, например, есть сессии, которые направлены на выявление ценностей команды. То есть мы определенными приемами понимаем, какие ценности есть у компании и все ли участники разделяют эти ценности. Или, например, мы можем составлять план реализации проекта, когда мы четко, сама группа, не я как руководитель или не я как ведущий этого события, устанавливаю этапы, нормы, требования, назначаю ответственных, а сама группа делает это все практически без моего участия.
То есть все-таки еще раз, чем отличается фасилитатор от бизнес-тренера? Бизнес-тренер, который приходит в команду, в чью-то, да, в какую-то организацию, он же тоже не обязательно, что владеет теми знаниями, которыми владеет этот член этого коллектива, да?
Он должен владеть этими знаниями.
Да, бизнес-тренер должен, да, владеть.
Да, он должен понимать содержание. Владеть содержанием обязательно. А для фасилитатора это вообще не обязательное требование, иногда даже лучше, когда он не владеет этим содержанием.
То есть он приходит, и еще раз, что делать, вот, например, в какой-то конкретной организации?
Например, у них возникает какая-то сложность на определенном этапе между, там, допустим, отделами. И эту сложность нужно как-то нивелировать, ну, то есть убрать эту сложность. И тогда мы настраиваем этот процесс, они организуем процесс таким образом, что группы сами генерируют идеи, сами определяют, какие новые правила они внесут в свою компанию, голосуют за эти правила, принимают их, и, соответственно, когда участники осознают собственную значимость и возможность влияния на какие-то решения, что не только руководство принимает решения, но и каждый внутри организации имеет вес. Меняется настроение команды, меняется атмосфера, и люди совершенно по-другому начинают воспринимать свою работу.
Ты сказала, что изменилось твое мнение по поводу того, каким должен быть конкурсный урок. Что же ты поняла?
Что конкурсный урок, он отличается от обычного урока, скажем, большей театральности.
То есть это представление такое, шоу, да?
Да, это некое шоу, где нужно показать максимум своих педагогических возможностей и максимум возможностей детей. Отличие этого года состояло в том, что урок был не в незнакомом классе. Урок был на своем, но так как у меня был первый, я взяла 4-й класс, я у них вела информатику, но на конкурсный урок показывала окружающий мир. И лично мое наблюдение, все-таки на конкурсный урок лучше брать такие предметы, как, если мы говорим о начальной школе, литературное чтение и окружающий мир.
Почему?
Русский математику сложно показать, потому что там много рутинной работы.
Ничего интересного.
Работы. Там много интересного, но это такая скрупулезная работа, отработка конкретного навыка, и легко уйти в такую говорильню, когда мы вроде говорили весь урок, а толку никакого, мы ничего не написали и ничего не сформировали у детей. А литература и окружающий мир, они позволяют и поговорить, и творчеством заняться, и пописать что-то, какие-то таблицы посоставлять и так далее.
Ты какой урок показывала?
О природных зонах. И моя любимая, наверное, форма работы — это когда класс, во-первых, по группам работает, а во-вторых, у групп разные задания, которые раскрывают одну тему. И мы потом, заслушивая группы, заполняем какую-то единую таблицу, например. Но еще особенность конкурсного урока, что всегда не хватает времени. Его всегда мало, как бы не ужимался, там, как бы не рассчитывал минуту в минуту, всегда очень мало, потому что хочется много показать разных приемов, и приходится выбирать очень скрупулезно.
То есть выбирать уже прямо на уроке даже приходится?
Иногда даже на уроке, да. А особенно групповая работа, она всегда, по крайней мере у меня, она всегда занимает много времени, потому что мне всегда хочется задать уточняющие вопросы, я учу детей задавать вопросы, отвечать на них, это всегда время, и какие-то детали в процессе хочется уточнить, и поэтому много времени это занимает, потом приходится рефлексию ужимать.
Но, тем не менее, ты справилась, у тебя все получилось, ты победила, еще раз тебя поздравляем.
Спасибо большое.
Помимо того, что ты прошла новые курсы повышения квалификации, ты начала еще и сама вести курсы повышения квалификации. Это очень здорово. Расскажи, пожалуйста, подробнее, по какой теме ты проводила курс?
На самом деле, в этом году было много разных выступлений. Курс, он был один, да, вот он совсем недавно закончился. Но выступления были разные. Было выступление просто с мастер-классом на едином методическом дне дома учителя. Там мы показывали конкретный урок на уровень начального образования. Таких дней было два, в которых я принимала участие. Первый был посвящен функциональной грамотности. Это сейчас такой очень животрепещущая тема, потому что нам очень нужно войти в десятку лучших стран по результатам международного тестирования ПИЗа, и мы всеми силами это пытаемся сделать. А второй урок был посвящен метапредметности, точнее наоборот, сначала был метапредметность, а потом была функциональная грамотность. И там как раз были такие уроки спроектированы и организованы, которые отражают тему моей научной работы. Так как я еще учусь в аспирантуре, оканчиваю ее в этом году, то вот эти уроки, они были отражением отчасти моей темы. А тема моя – принцип интеграции как средство формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников. Хотя в практике эта тема, конечно, реализуется шире гораздо, не только на познавательных действиях. Это там анализ, синтез, обобщение, умение работать с информацией, анализировать ее, выделять главное и так далее. Но и на другие результаты тоже этот принцип может быть направлен. И вот курс повышения квалификации, о котором мы начали говорить, он как раз был на тему принципа интеграции. Этот курс был на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников от УРГПУ. Так как я в этом году активно с ними сотрудничаю, мне поступило предложение, я согласилась. Вот, было два вебинара на тему, как, в общем-то, принцип интеграции, что это такое, как это может быть реализовано в образовании.
Что такое функциональная грамотность?
Функциональная грамотность – это способность человека любого возраста адаптироваться к изменениям внешней окружающей среды и выполнять, решать задачи. Не обязательно учебные, то есть если функциональную грамотность понимать шире, то это вообще в любых условиях жизни находить возможность решать свои какие-то задачи и быть при этом адаптивным и успешным.
Назови, пожалуйста, еще раз тему своей работы, с которой ты заканчиваешь аспирантуру.
Принцип интеграции как средство формирования познавательных универсальных учебных действий младших школьников.
И как интеграция помогает формировать познавательные учебные действия младших школьников?
По результатам педагогического эксперимента очень помогает формировать, потому что задания, которые я разрабатывала, они как раз направлены на совершенствование логических операций. Но вообще я считаю, что учебные задачи, в целом любые, они направлены на совершенствование анализа, синтеза, обобщения, потому что в первую очередь мы анализируем задание, только потом приступаем к его выполнению, ну, в идеале. Хотя дети, они, конечно, иногда сразу начинают делать, еще даже не подумав, а что их просят сделать в этом задании. Но, кроме того, на умение работать с графическими моделями, так как учебники наши зачастую, не все, конечно, но большинство бедны на таблицы, на диаграммы, хотя вот сейчас с новым, с введением нового федерального государственного образовательного стандарта учебники должны будут пройти модернизацию, и мы надеемся, что большее количество разных видов графических моделей и разных видов вообще заданий появится в наших учебниках, потому что пока приходится творчеством заниматься, придумывать что-то, где-то искать, находить. То есть это таблицы, диаграммы, схемы, графы и так далее. И вот соотнесение информации, представление в каком-то виде, все это в интеграции вполне возможно.
Весенние каникулы для тебя оказались очень необычными. Да, расскажи, пожалуйста, подробнее, насколько я знаю, у тебя была активная жизнь на весенних каникулах. Было целых 2 поездки, профессиональные причем, и нельзя их назвать командировками, да? Нельзя назвать командировками. Это были такие обучающие поездки, если можно так выразиться. Расскажи вот на первой, ну, более подробно вообще об этом расскажи, потому что как это все.
Ну, так как в этом году я победила в конкурсе и стала больше принимать участие в разных событиях на уровне города и установила определенные тесные дружеские отношения с разными муниципальными организациями, меня стали приглашать вести мастер-классы, выступать где-то, в общем-то, передавать, транслировать свой опыт педагогический. И весной, да, действительно, я принимала участие в курсах повышения квалификации. Первый был для молодых педагогов, он назывался «Обучение с увлечением». И там у меня было 2 мастер-класса по тайм-менеджменту и по ОРИП. ОРИП — это такой метод решения, ну, вообще это метод сфокусированной беседы, но я проводила мастер-класс о нем как о методе решения конфликтных ситуаций, потому что в нашей деятельности конфликты происходят так или иначе с периодичностью определенной. И решать их хотелось бы уметь. Было 4 мастер-класса, 2 по одной теме, 2 по другой, почти без перерыва. Такой интересный опыт. На следующий курс я поехала как участник уже, и там вели мастер-классы лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года». Тоже очень интересный опыт посмотреть, как победители такого уровня конкурса презентуют свой опыт, вообще себя показывают. Вот такой вот случился в моей жизни опыт.
На каких еще конференциях ты выступала и с какими темами?
В прошлом году, когда я была на курсах повышения квалификации весной, организатором этого события была Самарская международная школа. И вообще в современном мире очень важно устанавливать социальные связи, и они решают вообще абсолютно все. Так вот, установив эти самые связи с Самарской школой, я 2 в этом году принимала участие в их конференции. Она проходит регулярно, почти каждый месяц, чуть реже, по-моему. Называется «Фокусы для школы», «Школа в фокусе», «Фокусы для школы». Да, первое мое выступление было, по-моему, зимой на тему сторителлинга, а второе было на тему рефлексии, «Счастливый финал» или «Как закончить урок», так я называла свое выступление. Вот тоже очень интересно, потому что трансляция была на Ютубе, это вот в первый раз так широко, и очень приятно всегда читать отзывы, когда коллеги пишут, что информация была полезной, спрашивают, где же взять все материалы. И приятно всегда делиться материалами, потому что есть надежда, что этим рано или поздно воспользуются.
То есть давай еще раз перечислим, вот где ты выступала. Вела сама курс повышения квалификации, потом вот на весенних каникулах были вот эти вот выездные, да, курсы, единый методический день, конференция от Самарской школы.
Да, еще была программа «Смарт-педагог» на тему метапредметности, это тоже в центре «Учитель будущего». Еще была в том же центре программа «Лучшие региональные практики со сторителлингом». Еще был курс для молодых педагогов, но он был один день, там всего, по-моему, 5 часов, на базе одной из школ города Екатеринбурга. Это такой был выжимка из того самого курса «Увлечение, обучение с увлечением». И там я тоже те же мастер-классы, в общем-то, вела, но педагогов было уже больше, чем на тех курсах, потому что база совсем другая и больше возможность большего количества приехать туда. Вот, наверное. Нет, еще есть проект в школу вместе. Это районный проект. Я являюсь куратором площадки этого проекта. И вот в рамках работы я давала мастер-класс, как провести родительское собрание. И на итоговой сессии была моя часть, ретроспектива проекта. Это как раз тоже из фасилитации. Наверное, все.
Как здорово! Сколько же у тебя было выступлений? А что такое метапредметность?
Метапредметность – это такие умения, метапредметными можно назвать такие умения, которые не связаны с конкретной специфической предметной деятельностью, а как бы между предметом проходят. Ну, например, умение коммуницировать с окружающими, то есть устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, оно должно быть сформировано вне зависимости от того, какой предмет мы сейчас изучаем. То есть оно применяется как на математике, так и на русском языке, на биологии, на географии. Вот это метапредметность. То есть это как бы способность вне зависимости от специфики научной области применять определенные знания и умения. Потому что метапредметными могут быть не только умения, но и понятия. Есть, например, понятие корень, которое связано как с математикой, да, это корень уравнения, так и с ботаникой, это корень растений, так и с филологией, это корень слова. Вот такие понятия называют метапредметными. Часто метапредметность путают с межпредметностью, это популярная ошибка.
Я думала, это одно и то же.
Нет, это разное, потому что межпредметность – это связь предметов. То есть это конкретная взаимосвязь некоторых понятий или объектов между собой. Например, если мы берем образ весны, то этот образ весны, он может быть отражен в разных произведениях искусства. В литературе, в живописи, в музыке, в архитектуре и так далее. И вот подбирая определенные конкретные произведения искусства, мы формируем ту самую межпредметность. То есть мы с помощью заданий у ребенка формируем понимание того, что образ весны, он может быть по-разному представлен. И, например, в музыке грусть показывают таким способом, в живописи другим, но это все о весне, это все об искусстве.
В этом году ты заканчиваешь аспирантуру. Почему ты говоришь, что заканчиваешь? У тебя еще не было госэкзамена?
Нет, у меня уже произошел и госэкзамен, и защита. Ну, просто диплом я еще не получила,
когда поэтому ты получишь его?
Пока не знаю.
Когда ты получишь кандидатскую степень?
Ну, я надеюсь, что это случится осенью. С какого-то года, я, честно говоря, не помню с какого, аспирантура стала не ступенью к получению кандидатской степени, а всего лишь уровнем высшего образования, третьим уровнем. И после окончания аспирантуры мы получаем квалификацию педагог-исследователь, если мы говорим о педагогической аспирантуре. А чтобы получить степень кандидата наук, нужно подавать работу в диссертационный совет. К счастью, у нас в университете есть диссертационный совет по моему направлению, поэтому, видимо, осенью мы будем подавать туда работу и защищать ее.
По твоему направлению это по какому?
Это теория и методика обучения и воспитания математики.
Какой факультет ты закончила?
Это отдел подготовки кадров высшей квалификационной категории.
Несмотря на свою загруженность, ты еще и занималась творчеством. И одно из направлений твоей творческой деятельности – это живопись. Расскажи о своих работах. Какие работы ты написала, сделала в этом году?
В этом году не так много получилось, в отличие от прошлого года. Но, видимо, тогда я еще так на душевном подъеме, что это прям что-то невероятно новое, и попробовать свои силы вообще всегда интересно. Больше ходила на мастер-классы, а в этом году меньше, ну, ввиду и, конечно, загруженности тоже. В этом году я написала картину, она без названия, но там изображено море. Такое волнующееся, предбурное. В общем, только вот-вот начнется буря, видимо, и там такая лазурь, и темное небо, чайки пролетают над морем. Но я ее еще не забрала, планирую забрать.
Что тебя вдохновляет к этой работе?
Оказалось, что я вообще люблю писать картины маслом. Мне нравится этот процесс. Мне нравится находить референсы, это исходные, потому что я все-таки не сама придумываю сюжеты, а беру какие-то фотографии или работы. Угу. Поэтому, собственно, я не продаю никакие свои картины, потому что не имею на это права. А они хранятся у родителей какие-то, какие-то у меня, какие-то я в школу. Даже у нас была выставка в гимназии работ учителей творческих разных. Вот я выставляла там свою большую, там, полевые цветы, две птицы, одна новогодняя, другая весенняя. Вот три работы. И дети так тоже удивлялись, ого, вы так умеете. Они всегда почему-то очень удивляются, когда педагоги вдруг открываются по-человечески, как-то с другой стороны для них. Мне нравится сам процесс создания, как краски ложатся, как можно поменять тон, поменять настроение работы. И очень нравится, что рядом есть педагог, который может подсказать, поддержать. Если не круглый кувшин, то исправить его. У меня, как правило, не круглый кувшин получается. И птицы не круглые получаются.
А птицы должны быть круглые?
Ну, их голова, она имеет определенную такую
форму.
Форму, да, у меня не получается пока.
Второе направление твоей творческой жизни – это театр, и это тоже твое хобби, да? Над каким спектаклем ты и остальная вот группа сейчас работаете? Как называется?
Мы не придумали название, я думаю, что его, и, наверное, не будет, но это показ. Сложно это назвать спектаклем, и даже показ это слишком, это скорее просто работа творческая. Творческое прочтение басни Крылова, которое называется «Лань и дервиш». Вот, у меня там драматическая роль.
Драматическая.
Впервые, наверное, в моей жизни, хотя я театром увлекаюсь очень-очень давно, и несколько лет я занималась в одном из театров Омска, потом здесь была еще в одной театральной школе, вот пришла в другой театр. И, наверное, впервые я осознаю, что у меня драматическая роль, и я влюблена в своего персонажа.
А какие еще бывают роли, кроме драматических?
Ну, я имею в виду, что она такая страдательная, трагичная, я бы даже сказала. Есть роли комедийные персонажи, которых тоже нужно уметь играть.
Каковы твои дальнейшие творческие и профессиональные планы вот на новый учебный год?
Ой, про планы это тяжелый очень вопрос, потому что я пока не знаю, мне хочется каких-то новых изменений, новых свершений, побед, но как к ним прийти, я пока не решила для себя. Будет ли это вообще что-то кардинально другое, или просто какая-то новая часть работы, может, какой-то проект новый. Я пока не знаю. Я в раздумьях.
Как будешь решать эту проблему? Этот вопрос.
Планирую выйти в отпуск и подумать.
Отдохнуть и подумать.
Отдохнуть и подумать. Да, потому что сложно принимать решение, когда конец года, сложно спутать просто эмоциональное выгорание от работы и усталость, ну, как бы объективную, скажем так.
Угу. Ну что, желаем тебе дальнейших профессиональных и творческих планов, успехов. Пусть все у тебя свершится, все получится самым наилучшим образом.
Спасибо большое.
Сегодня гостем нашей студии была Алена Андреевна Попрыгина, победитель конкурса «Молодой педагог 2021 города Екатеринбурга», учитель начальных классов и педагог-организатор гимназии номер 155 город Екатеринбург, аспирантка Уральского государственного педагогического университета, ведущая курсов повышения квалификации. Спасибо, Ален, что пришла, спасибо, что рассказала, поделилась своими впечатлениями в этом учебном годе.
Спасибо большое за приглашение, всегда рада принимать участие в ваших программах. До новых встреч.
В эфире была программа «Гость в студии», я ее ведущая Ольга Войцуховская. До новых встреч.